избранные отрывки из уроков каббалиста Баруха Шалома Ашлага. Мы видим великое чудо. Я слышал, что есть люди, покупающие лотерейный билет перед розыгрышем лотереи. Это действительно так? Да. Глупец. Ты видишь, что есть множество людей, которые покупают эти билеты. Может быть, я буду одним из них? Сомнительно. Я слышал, что, не дай Бог, происходит в Израиле одна авария в неделю. Одна авария. Почему же ты едешь на такси? Я думаю, если это будет, если эта авария произойдет, это произойдет не со мной. Задается вопрос относительно лотереи, он говорит, может быть, это со мной произойдет. Почему же, когда он едет на автобусе или в такси, или просто идет по улице? Я слышал, что раз в неделю есть аварии также с участием пешеходов. Может быть, вообще не стоит выходить на улицу? Задается вопрос, почему же здесь так, а здесь иначе? Человек учится лишь в том месте, к которому стремится его сердце. Если он желает денег, у меня это будет. Отчего же я наслажусь относительно аварии, чего я наслажусь? Чтобы не произошло это со мной, а с вами. Получается, что он изучает там, где его, к чему стремится его сердце. Что здесь определяет любовь к себе? То, что я делаю, то, что мне более... Я делаю лишь то, что мне более выгодно услышать. Это является моим инструктором. У каждого человека есть инструктор, под дудку которого он пляшет. Ты знаешь, что такое дудка? Он пляшет под его дудку. А что же является этой дудкой? Любовь к себе. И все пляшут согласно этому инструктору, который называется свойством дудки, что он из себя, по сути, представляет. Любовь к себе, она является нашим инструктором.
Мы учим, что наш материал — это желание получать. То это наш материал, основа. И получается, что прежде чем я начинаю что-то переваривать, то все те данные, которые накапливаются у меня, которые мне видятся, то, что я слышу, и все, что я просчитываю, это все выстроено в соответствии с моим желанием получать. Я нахожусь в мире бесконечности, и в мире бесконечности я вижу только ту часть, которую я хочу видеть. Этот мир. Если я буду развивать важность в том, чтобы увидеть чуть-чуть больше, то я увижу мир Асия, Ицера, Брия, Целот до мира бесконечности. Все зависит от того, что я хочу видеть. Все эти миры, которые выше этого мира, это все миры отдачи, силы любви к ближнему. Но я не хочу, и я не вижу. Это тут он дает такой простой материальный пример. Человек верит, что в лотерею, что в этой лотерее он выиграет, и не верит в то, что его могут задавить на улице, потому и этого происходит гораздо больше, но он совсем об этом не думает. Почему? Потому что он получает то, что близко его сердцу. Его желание получать, желание наслаждаться, оценивает, что он выиграет гораздо с большей вероятностью, чем то, что может произойти с ним на улице. И так мы видим все. Абсолютно селективным образом, избирательным. И это и в разуме, и в ощущениях, во всем. Поэтому находимся в мире бесконечности, нет скрытия. Мы сами скрываем всю реальность от себя. В этом проблема. Поэтому что объясняет нам наука Каббала, как получать, как воспринимать то, что на самом деле есть вокруг тебя, когда ты вечный, совершенный, находишься в совершенном, вечном действительности, в божественной гармонии. Но ты портишь это ощущение, свою жизнь. И вместо вечной жизни, когда ты вечный и мир вечный, ты ограничиваешь все эти вещи в соответствии со своим маленьким желанием получать до уровней, когда ты весь такой, и жизнь твоя такая же, когда все это такое. И именно потому, что наше желание скрывает от нас все, что не является на пользу там, его какого-то интереса, какого-то самого маленького моего личного наслаждения. И для того, чтобы развивать эти ощущения и расширять восприятие, и видеть те вещи, которые гораздо выше нашего маленького желания, нам надо на самом деле огромная помощь снаружи. И это от окружения, чтобы рассказывали нам о важности расширения восприятия. И книги, которые говорят об этом, методика, которая рассказывает об этом, методика Каббалы и высшая сила, то есть вся та действительность, которая находится за пределами меня, и я настоящий, вот этот вот широкий, большой, когда все это вот из этого широкого, большого пространства, чтобы помогало мне в моем малом, ограниченном пространстве. И вот так, если мы организуем правильно это воздействие на нас из этого широкого мира, то тогда наши ощущения будут развиваться, и мы почувствуем, где мы на самом деле находимся. Как говорится, я буду есть то, что уже есть, было. И раньше ты был в этом мире бесконечности. Но что ты чувствовал? Чувствовал через миры скрытие, сокращение. А где они все? В тебе? Ничего, никто снаружи ничего не скрывает. Нет такого вообще. Ты находишься в светящемся мире. Только открой себя. И поэтому для того, чтобы открыть себя, так для тебя обустроена вот эта реальность пока что. И так что если ты с помощью группы будешь стараться выйти из себя по принципу «возлюби ближнего как самого себя», постараться почувствовать других как самого себя, этим ты расширяешь свои ощущения. Это тебе дано тоже в фантазии. Нету чужих и других, но это все просто так обустроено, что как будто бы вся та реальность, которая вне тебя, не живое растительное животное, люди, это вне тебя, это не ты. Такая надуманная реальность, иллюзорная. И если ты начинаешь связываться с ними, со всеми этими другими, так как будто бы это ты, твое на самом деле, постараться почувствовать, что они чувствуют, постараться относиться к ним как к самому себе. Это те упражнения для расширения ощущений, ощущений органов восприятия. Поэтому это так устроено, что есть что-то «я» и что-то «вне меня». И это то, что «вне меня», это абсолютно иллюзорно. Как написано, я видел перевернутый мир, что когда это мне открывается, я вижу, что на самом деле мы как спали. Это действительно был как сон, как какая-то фантазия. Но иллюзия так обустроенная, направленная, что если мы рассеиваем эту иллюзию с помощью того, что поверх нее хотим связаться с чем-то, что находится вне нас, мы этим практически вот это, строим более расширенный орган ощущения, увеличенное, и в нем, насколько мы его расширяем и расширяем наше восприятие, мы так приходим к восприятию духовного мира, то есть той части реальности, которая сейчас находится в моих ощущениях, когда я начинаю присоединять к себе, связывать с собой, то та часть становится у меня моим внутренним кли, и в этой части я начинаю чувствовать духовный мир. И когда я заканчиваю всю вот эту реальность, весь этот мир, который мне кажется сейчас присоединять к себе, то это называется, что я воспринимаю в нем мир бесконечности. И поэтому этот мир исчезает. Его уже не надо видеть. Его уже нет, потому что он весь целиком и полностью превратился в духовный мир, в мое внутреннее кли. Так нам надо понимать, что так представляет нам наука Каббала ту реальность, в которой мы находимся. Давайте даже нарисуем. У меня здесь есть, скажем, я воспринимаю себя внутри вот этой своей черной точки. И только то, что хорошо и то, что плохо, это вот этот вот мой мир. Это я. Я. И все. А это все вне меня, это все чужое. И если я начинаю привязывать к себе своих товарищей, своих близких, близких не по природе, по природе это не считается, а родственников, имеется в виду близких, близкому мне кругу, те, кто занимаются наукой Каббала, те, кто хотят приблизиться, продвигаться, которые помогают мне, пока я еще слабый, которые помогают мне расширить себя. И тогда я чувствую в них мир Асия, уже духовный. Если я могу расширить себя до более широкого пространства, так что даже еще более чужие, их я могу присоединить к себе, это уже будет миром Яцера, более высоким. И так далее. Если я расширяю вот здесь, это будет уже миром Брия. Если я вот это могу присоединить к себе, это будет миром Ацилут. А если еще и это, я свяжу с собой. То есть это войдет внутрь моего восприятия. То есть вот это буду я. То тогда это будет миром Адам Кадмон и бесконечностью. Это, в принципе, одно и то же. Вот и все. Этот маленький мир в сравнении с духовным миром, он исчезает. Все это становится единой реальностью. А что я думал раньше? Что вот эти все круги раньше были для меня как нечто чужое. Это в моей природе. На Авиюте Шореш, мир Яцера на уровне Авиюта Алиф, мир Брия Авиют Бет, мир Ацилут Авиют Гимел, и мир Адам Кадмон, это Авиют Далет. Все это зависит только от расширения диапазона моего восприятия, поэтому вся эта методика и называется наукой Каббала, наукой получения. Как расширять органы ощущения? И поэтому вначале дается нам вот эта ближняя нам зона, это группа, учеба, потом все больше и больше, пока весь мир, вся действительность, когда начинаем ее чувствовать как свое, каждый. Тогда, прежде всего, начинает чувствовать других как часть себя. И тогда получается, что когда приходит к настоящему полному восприятию, тогда нет такого человека, который не включил бы в себя все, и в нем все миры, и высший свет, Творец, все внутри. И это называется Он, и имя Его единое. Это то, что мы изучаем, то, что находится в мире бесконечности. Да. Владик из Бершевы спрашивает, а шестой орган ощущения раскрывается только благодаря изучению книги изучению Каббалы, потому что есть утверждение других учений, которые говорят, что третий глаз открывается там. Но я не знаю такого понятия «третий глаз». Но когда-то я читал, когда я был ребенком, что у циклопов был такой глаз. Но я кроме этого, кроме них, не видел ничего этого. Как только в книгах. Есть еще что-то, кроме этого? Да, наш товарищ из Вашингтона спрашивает, как приходит к объединению без того, чтобы чувствовать это все в эго и все это в группе? Как это? Как мы приходим к объединению без того, чтобы чувствовать эго и внутри эго, да все это еще и в группе? А, почувствовать свет. А, вот так. Как приходит к соединению без того, чтобы чувствовать свет внутри эго, внутри группы? Высший свет или Творец, или все, о чем мы говорим в духовном, это все одно целое. Это свойство отдачи. И все, и нет ничего другого. Мы находимся в свойстве получения. А духовное — это свойство отдачи. Мы находимся в таком свойстве, когда мы воспринимаем только то, что входит внутрь нас, внутрь. А есть еще одна возможность воспринимать, когда воспринимаем это, в том, когда мы способны выйти над свойством получения, наружу. И в этом наша работа. То есть стараться развивать это ощущение восприятия в отдаче, а не восприятие в получении. То есть, когда я начинаю ощущать то, что находится в ком-то, кто вне меня. И когда мне он сейчас кажется вне меня, я должен связаться с ощущениями других и получать их точно так же, как свои. И этим я расширяю свое кли. Представь себе, у меня есть зрение, слух, обоняние, тактильные ощущения, чувства, мысли. И к этому я присоединяю все то, что есть у тебя, и расширяю свое восприятие. Тогда я уже смотрю на все так же и через себя, и через тебя. И так я присоединяю к себе еще таких миллиарды. Это не то, что я присоединяю их для себя и становлюсь в своем внутреннем таком восприятии большим. Нет, то, что я присоединяю к себе от тебя, это остается от меня снаружи. И тогда от того, что я воспринимаю эти вещи снаружи, как будто бы это у меня, то тогда у меня есть авиют, когда ты остаешься быть другим, чужим, а с другой стороны, у меня есть такая же чистота, прозрачность, что ты такой же, как я. Тут есть двойной выигрыш. И тогда мое восприятие называется духовным восприятием. Нужно с большей тонкостью тут продумать, что тут происходит. Я покупаю здесь ощущение выше того, что есть у меня сейчас. я вхожу в другого и смотрю через него, но вот этот другой остается все равно другим относительно меня. Мы не отменяем авиют между нами, и как раз тогда, в том состоянии, при условии, когда мы отдалены и остаемся отдаленными, мы создаем связь между собой, строим мост такой, и получается, что все эго остается. Мы его не аннулируем. И поверх эго мы связываемся. И тогда у нас есть сила восприятия. Это трудно объяснить мне. И люди думают, что как в нашем мире, я чувствую его как себя, но это неправильно. Этим ты отменяешь отличие между людьми, разницу, и это нехорошо. Ты в этом не постигаешь ничего нового. Ты приобретаешь еще одно маленькое эго кого-то другого. И тем, что мы хотим создать связь между собой, поверх эго, которое прорывается, мы этим приобретаем духовный авиют, клипу. Мы раскрываем ее, ту, которая есть между нами. И тогда поверх этой клипы мы раскрываем духовный мир. А иначе невозможно. Наш эгоистический материал остается. Насколько мы расширяемся все больше, и оно растет, потому что каждый больше, его злое начало больше. Когда ты расширяешь свое восприятие, ты становишься все большим эгоистом. Ты приобретаешь, смотри, савиюта шореш, алев, бет, гимел, далет. Ты все больше и больше чувствуешь, насколько ты ненавидишь, насколько ты отторгаешь, насколько ты далек от других. И вот эту дистанцию ты не перечеркиваешь. Но только поверх нее ты строишь новые связи. И это огромная проблема, также и в группе, пока не воспринимается, что две эти противоположные вещи живут вместе и строят среднюю линию. И это правильно, и это правильно, а я иду посередине, связать две эти вещи вместе. Это называется, что там у себя наверху привел к миру. Только так мы приходим к новому восприятию. Поэтому называется, что духовный мир находится над нами, над нашим эго, там, где мы можем создать связи между собой, вместе с этим эго внутри, которое просто горит.
Это непросто. Нам необходимо все больше и больше слушать и пробовать, стараться таким образом поступать. Это является проблемой в группе, когда как будто бы она хочет отменить все то, что мешает нам. Что значит отменить? Несмотря на то, что это существует, работать вместе с этим. Работать одновременно с этим, то есть не разрушать левую линию. В этом заключена вся методика Каббалы, которая отделяет себя от всех остальных методик и религий. Когда эта левая линия, эгоизм, который прорывается, это зло в человеке, оно остается, и слава Богу, что это есть. Не следует отменять его. Я создал злое начало и создал Тору в качестве приправы. Что объясняют нам каббалисты? Все исправления являются лишь приправой к злому началу, чтобы ты смог правильно его использовать. И поэтому нечего здесь бояться, нечего стыдиться всего этого ужаса, который в каждом присутствует. Не следует скрывать этого, быть такими прекраснодушными, отвратительными. Наоборот, да, это я, это мои свойства. Я с ними родился. Я знаю, что я такой ужасный, и над этим я строю свою связь с другими, со всем этим ужасом, который во мне присутствует. Эта вещь является непростой, потому что тебе необходимо заботиться об этих противоположных вещах. Любовь и ненависть вместе, как это может быть? Но именно когда стараются это сделать, видят также, что в этой одной единственной особой методике видят, что мы не способны, потому что мы можем быть или в нашем эгоизме до конца, когда нам ничего больше не интересует, или же отменить эгоизм и быть такими хорошими детьми, ограниченными такими. Сделать из себя таких. Это две противоположности, а находиться вместе в них обоих невозможно. Тогда нам необходима высшая сила, чтобы установила бы мир между нами, чтобы левая и правая линии соединились бы вместе. И тогда здесь ты нуждаешься в Творце, в третьей силе. И тогда ты раскрываешь ненависть и любовь между ними посередине, там он и находится. Если он там находится, тогда у тебя будет связь между ненавистью и любовью. Как и написано, мужчина и женщина, шхина, находятся между ними, иначе не может быть, не могут быть вместе, отдающие и получающие силы. Таким образом, мы достигаем того, что устанавливающий мир в небесах сделает мир и между нами. То есть он делает дополнение, приводит к совершенству обе эти линии, левую и правую. Единственная методика, которая приводит тебя к необходимости вознуждаться в помощи свыше. Тогда ты стоишь и не знаешь просто, что тебе делать. А мы в группе, когда мы раскрываем такие вещи, мы хотим убежать от этого. Или же все разрушить с помощью ненависти, или же отменить свой эгоизм и прийти к любви. И здесь находится та самая точка, когда необходима третья сила, то есть необходимо потребовать, что он здесь обязан исправить нас и дать нам совершенство. И преднамеренно нам подставляют все эти ситуации свыше, чтобы мы задействовали бы молитву, и тогда придет свет, который исправит. И тогда это раскроется. Это может быть здесь и сейчас. Необходимо лишь правильно увидеть это состояние и потребовать исправления. И не убегать от этих двух линий, чтобы одна линия отменила бы другую. Это является проблемой, это не просто. Но это именно здесь и сейчас происходит, а не где-то там в каких-то пространствах или световых годах и так далее.
Микрофон.
Да, пожалуйста, микрофон дайте ему. Мне послышалось на минуту, что эгоизм находится здесь, а отдача где-то еще. Нет, все находится здесь. Так как же я узнаю, что я объединяюсь с товарищем? Может быть, я объединяюсь просто с частью их эгоизма? Это не важно, от тебя это зависит. Не смотри на них. Тебе не нужна их реакция. Все находится в тебе самом. Я ведь должен с ними объединиться, ну так объединись. Это не важно, с чем. Это зависит лишь от тебя. Если ты захочешь увидеть в них хорошее, ты увидишь в них хорошее, захочешь увидеть в них плохое, видишь плохое. Их реакция, она вообще не настолько важна. Она важна во время подготовки, когда ты еще слаб и не знаешь, как с ними работать, где они там, они меня не поддерживают, не пробуждают. Но по сути, если ты начинаешь работать уже выясненным и понятным тебе видев, с помощью той методики, когда ты понимаешь, как необходимо работать, как они себя ведут снаружи или внутри, это уже не важно. Здесь нет задержки ни с чьей стороны, все находится лишь в тебе. А затем ты раскрываешь, что вообще нет никаких других посторонних, нет. Все эти помехи, все то, что ты видел от них, это является лишь твоей собственной аппликацией, когда для тебя таким образом все это выстроили, чтобы ты смог бы выяснить внутренние свои качества. Нету посторонних. Любое стремление, все, что есть в тебе, ты видишь это в качестве чего-то внешнего. Это он, а по сути это все Потому что внутри я этого не видел. Внутри я не определил бы это в качестве посторонних и плохих вещей. Мне сейчас дают увидеть каждого из них неисправленным, грязным. Ну, мы же видим, как мы... Нам понятно, как мы смотрим на других все время с критикой. А если бы они находились внутри, эти качества, эти свойства, чего вдруг? Я что, видел бы в них что-то плохое? Нет, я относился бы к ним с таким образом, каким образом я могу использовать их и насладиться ими. То есть та самая Малхут Дейнсов, Мира Бесконечности, наверное, противоположна сейчас мне, находится вне меня и показывает мне себя таким образом, противоположным. Если я, несмотря на это, свяжусь с ней, то я приобрету ее выше собственного эгоизма над ним, и тогда я раскрою, что я приобретаю уже готовый килим. Лишь мой эгоизм я отменяю по отношению к кому-то кажущимся мне ближним. Но я приобретаю его уже готовое кли, ведь он уже готов, он отдает. Снова. Вне меня находится, скажем, 7 миллиардов частей, частей моей души. Я отношусь к ним эгоистическим образом. Они сами являются исправленными. Но я их вижу плохими, неисправленными. Чем они там занимаются, это просто ужасно. Почему? Я вижу их таким образом в собственном эгоизме. Если я отменяю свой эгоизм, я начинаю их видеть просто совершенными праведниками. Прочитайте снова статью «Скрытие и раскрытие Творца». Когда ты видишь этот неисправленный, грязный, мерзкий мир, все тут воры, насильники такие... что-то ужасное, я их ненавижу и так далее. В тот момент, когда ты исправляешь себя, свое отношение к ним, ты вдруг раскрываешь, что все в полном порядке. То есть ты раскрываешь уже готовые килим. Ты не берешь еще один эгоизм, еще один эгоизм, еще один, и что их необходимо исправить, а затем воспользоваться ими. Нет, тебе необходимо исправить лишь твои собственные отношения. Это то, что Малхут Мира Бесконечности таким образом она представляет себя по отношению к нам. Все ее части, мы их видим таким образом, противоположными, неисправленными. Но ведь каждый отрицающий отрицает в собственном недостатке. Вот и все. Здравствуйте. Почему там не слышно? Из вашей лекции... Из вашей лекции я ощущаю, что вы говорите как к чувствам, по отношению к чувствам, так и по отношению к разуму. Я воспринимаю разумом. И я ощущаю, что то ощущение, которое у меня возникает, или которое я представляю себе, это как будто бы я должен быть каким-то прекраснодушным. Но ведь это значит увеличить эгоизм. Когда мой разум превращается в чувство? В этом мой вопрос. Никогда. Это два абсолютно различных выяснения. Сладкое и горькое, правда и ложь. И они обычно противоположны. Обычно то, что горькое, является правдой. То, что сладкое, оно является ложью. Сладкое и горькое, это является телесным выяснением, чувственным. А правда и ложь, это уже выяснение в разуме. И оба они, ну, нельзя сказать, что они не связаны, ведь у нас все это запутано. Но, в общем, они не связаны друг с другом. У Адама Ришона, как нам рассказывают перед его прегрешением, то есть в тех килим, которые еще не разбились, у него выяснение было лишь сладким и горьким. А после того, как он разбился, то возникло также и выяснение в правде и во лжи. И эти оба выяснения, они различны, поскольку мы находимся в эгоизме, в разбитых келим. Что? Вы сказали, что сладкое и горькое — это перед разбиением. Да, к нему добавилось выяснение правды и лжи. И теперь у нас есть два вида выяснений — правда и ложь, сладкое и горькое. И они оба необходимы. Не следует отменять одно из них. Наука Каббала, она выделяется тем, что она обязывает тебя заботиться обо всем, что у тебя есть. То есть не следует отменять одно пред другим. И в воспитании, и в культуре, и дома, и на работе. Во всем том, в чем ты находишься, тебе необходимо видеть любую вещь, каким образом правильным образом ее использовать, а не отменять. Тогда ты раскрываешь, что действительно в мире нет ничего созданного напрасно. Но лишь использование этой вещи необходимо изменить. Да.
Вы в прошлом сказали, что Божественное находится в соединении между людьми, в группе, между душами, поверх эго между ними. Да, поверх эго между ними. Теперь, с другой стороны, ощущение Божественного, я чувствую это в себе. Так вопрос, если ощущение группы Божественного, как говорилось у состояния у горы Синай, когда весь народ видел голоса. Есть личное постижение, индивидуальное, а есть постижение групповое. Пока мы находимся в личном, индивидуальном постижении и стараемся прийти к групповому постижению. И, конечно же, будущее мира в том, и это начинается с нашего поколения и дальше, прийти к групповому постижению. Наука Каббала, которая раскрывается сейчас, раскрывается в групповом постижении. Поэтому мы сейчас начинаем изучать книгу Зор, которая тоже была написана в группе, и раскрывается тоже только в группе. Одиночки практически не могут даже раскрыть книгу Зор, потому что должна быть связь между людьми, как в той группе, которая писала это, ученики Раби Шимона. И мир сейчас находится перед этой новой эпохой, когда раскрытие должно быть групповым. Ну, групповым имеется в виду весь мир группа. Как было это на самом деле у стояния у горы Синай. Горы Синай, Сина, ненависть между ними. То есть, если вы не постигаете Божественного, Духовного и не требуете Божественного, то здесь вас и похоронят. В вашей же ненависти, с одной стороны. С другой же стороны, есть условия. Рядом с ненавистью объединиться, как один человек с одним сердцем. Я не могу, если я ненавижу всех. Убейте меня, я не могу смотреть на них. С другой же стороны, говорят, как один человек с одним сердцем. Как это можно? То тогда приходит третий фактор, который примиряет их, который называется Творцом, раскрывается Творец. Это высшая сила компенсирует тебе. Мы не понимаем, как это происходит. Он тебе компенсирует эти две вещи вместе. И это называется «Авиют» внизу, на нем экран и высший свет сверху. «Кли» — то, что мы говорим. И прийти к такому состоянию, когда мы, с одной стороны, ненавидим друг друга, с другой стороны, любим друг друга, а с третьей стороны, требуем высшую силу Творца, чтобы раскрылся между нами. Сила отдачи. Кто такой Творец? Сила отдачи в нас, чтобы мы раскрыли ее в себе. В связи между этими двумя линиями третья сила. И это то, что мы должны сделать. Это то, что, в принципе, наше поколение должно открыть. То есть с этого момента и дальше это уже идет то, что называется глобальному миру. И будем надеяться, что мы сможем это сделать. Поэтому мы начали изучать книгу Зоар. И, конечно же, мы пришли уже к достаточной подготовке к этому. Да.
Микрофон.
Я хотел спросить, вот вежливость, то, что принято у людей, взаимное уважение, мешают раскрыть истинную связь, вот это зло внутри. Как к этому вот относиться? К морали, этике? Это может задержать развитие? И да, и нет. Мы должны относиться по-деловому и к тому, и к другому. Мы это видели в разных группах каббалистов. Если ты возьмешь группу Коцка, наверняка же вы слышали и читали об этом, вещи известные. Мы тоже здесь читали эту книгу. Я считаю, что у нас и в архиве есть тоже эта книга. Терновый куст пылает в Коцке. Они относились друг к другу с пренебрежением. И их учитель тоже относился с пренебрежением. Так, демонстративно, специально. И также относительно всего мира они так себя вели. То есть не прятать, а наоборот выделять, насколько каждый пребывает в эго. Но они-то были сильны в своей внутренней работе. И поэтому этим они давали каждому возможность, несмотря на то, что я вижу так товарища, понимать, что я должен связаться с ним и любить его, и что вот так вот я вижу его, и так он видит меня таким эгоистическим образом, а мы должны работать поверх этого в скрытой любви между нами. Когда все внутреннее было бы скрыто. С этой же стороны были такие же группы каббалистов, иные, которые вели себя противоположным образом, так что мы любим друг друга, и так далее, и так далее. То есть в любви между товарищами, такой, специально, наружу. Потому что в соответствии с природой душ и корнем души есть разные виды, таких как в Коцке, это были очень сильные люди, просто львы. Поэтому мы не можем быть ни такими и не такими. Ну, это было 300 лет назад, 400 лет назад. Но это такие вещи, которые не для нас. Они были очень сильны. Я много об этом слышал, истории от своего учителя. Когда он был еще молодым, он еще встречал всех тех, все те группы, то, что осталось от них, их остатки. Сегодня этого не происходит, и хасидизм сегодня — это совсем не то, что было. Это уже что-то совсем другое. Это уже стало неприемлемым где-то уже примерно 150 лет назад, даже 200 лет назад, когда ведь хасиды были каббалистическими группами, как изначально, как их основал Бааль Шем Тов. Но потом они были очень бедными. И богатые начали давать им и деньги, и поддержку. А потом богатые стали требовать от них, чтобы вместо рава, который умер, вместо него занимал место не первый ученик, но его сын. То, что называется по праву отцов. И тогда та цепочка, по которой всегда передается методика от рава к ученику, от рава к ученику, прервалась. И тогда они начали возносить сыновей вместо отцов. И сразу же весь этот бизнес кончился, это все стало таким простонародным, массовым. А группа каббалистов стала просто хасидами сегодняшнего дня. То есть из работы Творца, ну, это уже, ну, собственно, они перестали уже этим заниматься, короче. Поэтому мы уже находимся некоторое время, даже много времени уже после всего этого, ну, не дай Бог, я не собираюсь сейчас критиковать ничего. Я просто говорю об историческом процессе, который произошел. И это после деградации поколений и увеличения злого начала в нас, в изгнании. Не то, что тут кто-то виноват или нет, что вот эти хорошие, эти плохие. Не дай Бог. Ни хорошие, ни плохие. Но это процесс, который мы проходим, и поэтому мы достигли сегодня такого поколения, где все поколение как морда собаки. И мы должны исправлять себя, и мы в этом поколении должны понимать, что методика каббалы, которая держит эти две вожжи, за две вожжи держится, и за хорошее, и за плохое, и за эго, которое все время вырывается, и нам нужна левая линия, и также правая линия, любовь к ближнему поверх эго, и должен быть третий фактор, который их смирит. И это Творец. Если мы будем держаться за обе и захотим связать их, мы сами не сможем это сделать. И тогда нам понадобится потребовать его. В этом вся весь секрет методики. В этом, как это сказать, в этом вся трудность научить этому ученика. В соответствии с нашим характером мы бежим к одному из краев. Да. То, что происходит сегодня, и отношения между человеком и его товарищем, другим, я смотрю на это положительным образом, когда есть такие отношения, совсем не такие, как было раньше, такие, ну, как бы нормальными отношениями, в кавычках, а как раз наоборот, раскрываются в нас то самое зло. То есть не то, что надо самим это все инициировать или вызывать сверху, как было в Коцке. Сегодня нам дают такие состояния, и надо относиться к этому положительным образом и смотреть, и видеть в этом хорошее, то, что там есть. Если вы говорите о нас, то мы должны относиться к каждому по-хорошему. Пока в человеке не раскроется точка в сердце. И тогда он уже начинает требовать правду и обращается к учебе и включается в группу. И тогда начинают, как пишет Рамбам, раскрывать эту тайну постепенно, в соответствии с его способностью противостоять, исправиться. А до этого ты должен относиться ко всем людям как к младенцам. Ну, просто по-хорошему и все. Почему тебе надо относиться к ним плохо? Это же понятно, что я пойду к своему маленькому ребенку и навалю на него что-то такое, что он не способен воспринять? Конечно же, нет. Я отношусь к нему по-доброму. Растут в добре. Ты должен кормить его, давать ему пищу, тепло. Это понятно. Но после того, как он растет, и если пробуждается в нем точка в сердце, а я за это даже не ответственный за это божественная частица свыше, это начало души. Это с левой стороны бины, вот этой левой стороны, точка в сердце. И когда начинает пробуждаться в человеке вот этот вопрос, и вопрос, почему я живу, в чем смысл моей жизни, ну, как говорит он в начале, предисловие к учению десяти сферот, и тогда ты начинаешь с ним изучать вот эти три линии, и тоже постепенно объяснять ему, что это такое. Несколько лет даже, несколько первых лет не объясняют человеку эти три линии, не объясняют, то есть пока он не вырастет, объясняют ему правую линию, любовь в группе, все эти вещи, и надо расти, потому что ты должен обращаться всегда через правую линию. Ты знаешь, вот это поведение и все законодательства, которые у нас существуют, всегда называется «обращайся с правой стороны». То есть всегда из положительной силы, когда ты этим вооружаешься, ты потом можешь исследовать реальность через правую линию. Поэтому так мы растим людей, сначала которых к нам приходят. Но потом, когда человек уже готов, и у него уже есть левая линия, тогда начинаем говорить о левой линии. И уже сейчас, когда мы начали с книгой «Зор», и этот год мы начали так серьезнее выходить с правильным разъяснением, мы уже говорим о трех линиях. А до этого мы практически не говорили. И Бальсулам, если ты посмотришь на него, он говорит очень-очень так, я бы сказал так, скрыто, что такое три линии. Чуть-чуть в Птихали Пируша Сулям, комментарий Сулям, немножко в самом комментарии в книге Зор. Но это вещь не колющая глаза, потому что это вещь очень тонкая, потому что если это есть в человеке, так и есть, а если нет, так нет. И правда, что из всей пирамиды душ, если мы ее нарисуем, из всей пирамиды душ, то только одиночки — это те, кто, у кого в душе есть вот эта подготовка и находится в средней линии. То есть, если мы говорим о неживом, растительном, животном и человеческом уровне. Это тоже еще не так, потому что неживое должно быть, ну как звезд сколько на небе, какая-то масса относительно растительного, относительно животного и относительно говорящего, человека. Вы называетесь человеком, а не народы мира называются человеком. Человек — это тот, у кого есть три линии.
Лишь в нем есть эти три линии, и все. Во всех остальных душах нет трех линий. Нет трех линий. То есть нет левой линии. Нет левой линии. И тогда мы, вы говорите, относиться к ним красиво, так как написано правильно, к ним мы должны относиться иначе. То, что мы изучаем здесь между нами, мы изучаем именно вот эту часть. Если ты спрашиваешь, где должна реализоваться, но каббала именно здесь, на вершине, а все остальное, все остальные соотносят себя к этому, находятся в этом немного больше, немного меньше, в различных видах, так же, как и мы в нашем мире. Сколько людей управляет миром? Тысяча? Две тысячи? Всем земным шаром? Мы не говорим о высшем управлении, когда, скажем, через них это высшее управление управляет человечеством. Все остальные миллиарды, они находятся в таких своих собственных действиях. То же самое и в духовном, в том же соотношении, как калька с этого. Есть еще множество вещей здесь, мы поговорим еще об этом. Но то, что является особенным в нашем поколении, это то, что даже эти три линии, они уже начинают быть достоянием множества душ, которые уже требуют этого. И в особенности эти... Они стоят перед горой Синай. Именно они и называются 600 тысяч душ. А все эти остальные — это дети, женщины, рабы, дети, скажем, это все остальные. И они составляют 99,9% всех душ. То есть у них происходит исправление действительное в том, что они присоединяются к чему-то. И никто из них не ощущает, мы тоже ведь здесь. Ну так что? Никто не ощущает, что ему чего-то не достает, потому что каждый, в общем-то, действует из своей собственной души. И ни один человек не чувствует, что ему не хватает шестого пальца. То есть, если у меня нет такой подготовки в моей душе, то этого нет. Нам включили отопление там. Где тут новички? Ты, ну, спроси. Дайте ему микрофон. Ну, что с вами случилось? Мои товарищи без точки в сердце. Мои товарищи без точки в сердце. Сколько посвящать им времени в течение дня? У тебя есть такие товарищи? У меня вообще нет товарищей. Ну, скажем, посвящать им какое-то время, вообще относиться как-то к ним. Согласно своей природе, если эти люди не настолько важны мне сейчас, то я отдаляюсь от них, они как бы выпадают из моего поля зрения. У меня было множество товарищей. Я учился с ними в университете, я был с ними в армии, работал много лет. Я работал много лет в армии здесь, в Израиле. Я находился еще в различных... У меня есть множество родственников и в Израиле, и в Канаде. То, что не находится в твоих интересах, это исчезает. И ну, происходит, что они иногда звонят мне, я даже забываю позвонить им. Как может быть, если это тебя не интересует, в твоем желании получать? Как и написано, скажем, у тебя там, это день рождения твоей жены, да? Записано. Может быть, у тебя записано... Там еще день рождения тещи, я не знаю. Ну вот и все. Но не может быть такого, чтобы человек интересовался бы чем-то, что не находится в этой сфере, в круге его интересов. Поэтому это не поможет тебе быть таким искусственным по отношению к ним, как дела и так далее. Этого не выйдет. Ты видишь, как люди объединяются. Те, кто любит животных, там собак, птиц, кто-то любит путешествовать, все согласны с своим интересом. Поэтому, конечно, тебе могут сказать, да, ты вошел в какую-то секту, ты отстранился от всего мира. Да, тебе могут это сказать, а те, кто занимается чем-то определенным, это у них так не называется, так и мы не можем ведь быть распыленными в различных вещах. Тот, кто занимается каббалой, он становится очень-очень таким ограниченным в своих связях с миром. Его, это меня также вообще не интересует. Ну в чем? Когда нет выбора, так я могу... скажем, какой-то раз в какое-то время быть с ними на связи, даже с родителями. Очень тяжело. У каждого это так. В отношении творения, желание получать, в чем заключается наслаждение, которое вышло из замысла творения? Что это за мысль? В чем заключен разум? И кто находится в чем? Наслаждение. Я хочу наслаждаться. Я творение, я хочу наслаждаться. И замысел творения — насладить творение, чтобы... То есть наполнить себя наслаждением, да. А в чем заключено это наслаждение? Как можно отнестись к нему в определенном материальной форме? Давайте свяжем все эти приборы. Начнем измерять. Как мы это увидим? Ну, скажи мне, в чем? Там с помощью электрических разрядов и... с помощью химической реакции, электрохимической реакции. Но мы увидим это, да. Что называется наслаждением? Наслаждением называется некое внутреннее впечатление, что я называю это приятным, хорошим. Это все относительные вещи, потому что они связаны с видом, причиной, источником наслаждений, мерой наслаждения, тысячу всяких вещей, его виды этих наслаждений. И поэтому цель творения насладить творение — это прежде всего раскрыть в нем совершенное его полное, его полную потребность, хисарон, и раскрыть его без границ. Это называется безграничным, бесконечным миром. Ты меня спрашиваешь, что это? Я не знаю. А что такое мысль, замысел? Замысел сопровождает, мысль сопровождает это наслаждение для того, чтобы наполнить себя наслаждением. Для этого и есть мысль. Все, весь наш разум направлен лишь на это, как достичь желаемого. А что такое разум, если вы говорите о разуме? Да, в Каббале это называется точкой соприкосновения между разумом и чувством. Есть хохма, бина и даат в середине. То есть даат — это... даат — это количество наслаждения и разума. Результат соединения их. А что такое, сехель, разум? Это когда у меня существуют пустые пространства, еще не заполненные наслаждением. Этот разум существует рядом с потребностью, с хисароном, лишь чтобы наполнить его, потому что наш материал — это желание насладиться. Если это желание наполнено, то нет места для разума. Если это желание пустое, то желание начинает думать, как я могу наполнить себя. И с помощью этого выстраивается разум. Разум является результатом хисарона, потребности, необходимости. Мы также и в наши дни видим это из нашей жизни. Если у меня есть все, мой разум, я не могу его задействовать. Для чего мне его задействовать? Разум, он лишь для того, чтобы достичь желаемого. Кто поддерживает это пустое пространство? Поддерживает высший свет, который желает развить тебя до истинных наслаждений. Ну, еще что-то новое. Еще кто-нибудь новенький? Я здесь вижу много новичков сегодня. Ну, ты не настолько уже новичок. Ну, дай ему, дай. Да, за тобой там. Я уже более 3 месяцев возношу молитву в сердце. Ты у нас 3 месяца или молитву возносишь 3 месяца? Нет, молитву. Беспрерывно. Да, беспрерывно. С вашего разрешения я тебе завидую. Ну, мы изучали отношение к молитве, что молитва без намерения — это как тело без души. Но, смотри, ты уже все высказывания знаешь. Здорово. 3 месяца назад умер мой отец. И он продолжал духовную такую связь с своими предками. Они были все религиозными людьми. Они... Его просьбой было, которую я пытаюсь выполнить, целый год произносить по нему поминальную молитву. Это место, оно является моим домом. Я очень связан с этим местом. Я надеюсь, что на протяжении этого траурного года у меня будет какая-то возможность объединить эти 2 вещи, чтобы я смог бы сказать кадиш, это поминальную молитву, сказать хотя бы 1 раз здесь. Я думаю, может быть, хотя это относится к обычаям, к духовным обычаям, когда ты приходишь сюда на утренние уроки. Иногда утром, ну, пожалуйста, поднимись на этаж выше и присоединяйся к молитве. Там накладывают тфилин после урока, молятся. Мы никого не заставляем это делать. Ты видишь, ты здесь 300 человек, там, может быть, будет 30 человек из них. И никогда ты не увидишь, что кто-то приходит и кому-то чего-то там говорит. Есть такие, которые идут, есть такие, которые не идут. То, что мы действительно требуем, не нарушайте никаких законов. Шаббат, шаббат. Ты когда выходишь отсюда, можешь делать все, что угодно. И тут тебе ничего не будет говорить. Но здесь, в этом месте, мы стараемся соблюдать все эти законы в отношении еды и так далее. То, что написано «не делать», мы не делаем, а то, что написано «делать», мы не заставляем этого делать. Поэтому ты можешь найти здесь место, скажем, там, для произнесения поминальной молитвы, ну и что, как и для любой другой вещи. С другой стороны, никто тебе не будет говорить, почему ты чего-то не выполняешь. Спасибо, я просто не знал этого. В продолжении тех слов, которые сказаны были товарищем, который сидит за мной, я очень сильно чувствую этот разрыв с окружением, которое меня окружает. Именно в последнее время, в результате того, что происходит в материальном, та помощь и поддержка, которую я получаю, это от моего окружения, от которого я как будто бы отключился. Так я не понимаю, почему мне необходимо... Никто не говорит тебе отключаться. Но я отключаюсь, потому что это уже меньше меня интересует, я занимаюсь другими вещами, они занимаются другими вещами. Связь, она разрывается. Так и написано, что человек должен отдалиться от своих родителей и присоединиться к своей жене. Женой называется Шхина, Божественное присутствие, правильно? Нет выбора, твой эгоизм, твое желание получать, оно определяет. Если бы она чувствовала здесь наполнение, ты притягивался бы сюда. Если бы она чувствовала, что ты будешь наполняться рядом с твоими близкими, то ты приближался бы к ним. Не то, что ты их ненавидишь или пренебрегаешь ими, ты вдруг чувствуешь, что они не находятся в круге твоего зрения. Но почему я должен усиливать свой круг зрения? Это поможет тебе, потому что ты получишь оттуда наполнение. Это вещь, которая... Но иногда я не получаю наполнения ни от своих усилий, ни от чего. Да, но ты знаешь, что здесь находится источник. Ты просто лишь не раскрыл его еще. Как ты еще больше сюда входишь. Правильно? Ну, это естественная вещь, я не знаю, но... Все определяет в своем желании получать. Мы что, говорим тебе отключиться? Нет, но это произойдет. Нету выбора. Мои родители... Вопрос, нужно ли как-то это сохранять? Тебе это не поможет. Ты постараешься это сделать. Я звоню своей матери в Канаде. Она живет в Канаде. Я ей звоню раз в неделю. Я знаю, что два раза в год я должен приехать к ней, навестить. Я тогда посещаю также могилу своего отца там и так далее. Я знаю, что мне надо это исполнять. Я знаю, что в такой-то день есть день рождения у моей жены, у моих детей. Я забываю, у меня это записано, потому что эти вещи, они действительно, ну какая разница, это не важно. Но у меня это записано, я должен это исполнять, еще множество таких вещей. Ну что с этим делать-то? Если ты находишься выше этой обычной материальной жизни, они уважают эти вещи. Как ты можешь не прийти к своей тете на день рождения? Вам тетя, скажем, 80 лет уже, и ей делают день рождения. Ну, так это принято, ничего с этим не поделать. Так я говорю, я не могу, у меня там есть съемки, телевидение и так далее. Я понимаю их, я не смеюсь над ними. Иногда есть такие семейные события, на которые я должен приезжать. Я иду туда, нахожусь с ними вместе, да, разговариваю с ними, что, как дела и так далее. Но если ты отделяешься, отрываешься от них... Я не отрываюсь, так это выходит, само собой, но это... Скажи, какой-то музыкант, какой-то ученый, который постоянно находится в своем занятии, ну так что, он вместе с этим еще... Он думает обо всем мире? Но мы это понимаем. Мы это понимаем, когда человек занимается в науке Каббала, чем-то это занимается его душу. Почему? У меня есть, скажем, друг детства, музыкант. Так я знаю, что он 20 часов в день. Для него существует лишь упражнение, лишь музыка. У него что, есть время еще для чего-то, кроме выступлений и занятий? У него ничего нет в этой жизни. Когда я занимался наукой, а с утра до вечера, о чем я думал? Лишь об этом. Никто не думал тогда обо мне, что я сумасшедший. А теперь, когда я нахожусь в этом, думают, что я ненормальный. Почему? А тогда думали, нет, он ученый, он хочет чего-то достичь, каких-то больших достижений. Ну что люди, это они понимают, а этого они не понимают. Ну что с этим поделаешь? Но ведь мы занимаемся чем-то, что должно в конце концов всех объединить, что должно привести всех. Но они пока что не могут к этому присоединиться, ну так что с этим делать? То, что ты отрываешься от них, ты ведь отдаляешь их от этого, как бы. Постарайся во внешнем быть с ними вежливым. Это понятно. Поэтому у меня написано, записаны все эти даты. Я стараюсь следить за ними, показывать, что я нахожусь вместе с ними. Несмотря на то, что, конечно же, получается, что... Я говорю, ну я занят, ну что я могу поделать? Это вещи, которые... Необходимо, чтобы тебе стало бы ясно, сколько больше ты будешь сюда входить, вот в твое внутреннее выяснение, все, что связано с этим, лишь это будет для тебя важно, ничего кроме этого. Это известно. Это известно во всем мире, во всем то, чем занимается человек. Но ты не входишь в какой-то монастырь, ты не входишь куда-то, где ты пренебрегаешь другими. Ты не ставишь стену между тобой и остальными людьми. Все работаем, мы все работаем, у всех есть семьи. Все идем там на выборы или еще куда-то. Ну что, у нас есть действительно какая-то очень, очень важная вещь. Да все, кроме нашей необходимости, которая нужна для этого мира. Все у нас в этом, мы находимся лишь здесь. Ну что, мы не слушаем новости, не являемся гражданами. Все это да, просто я нахожусь в очень важном для меня деле. Так что вы хотите от меня, чтобы я продал свою душу тому, в чем находитесь вы? Есть множество таких, которые занимаются такими вещами. И каждый таким образом свою жизнь делит. Я не вижу ничего отрицательного в этом, и мы не являемся единственными такими в мире. У нас это, в общем-то, все уравновешено. И также и сама наука, она говорит, ты должен также из всего мира быть во всем мире, ведь мир, он является глобальным, интегральным, требует от тебя исправления, ты должен распространять для него, ну, как Каббала, ты должен учиться вместе с ним, находиться в связи с ними. Посмотрите, что мы делаем в нашем телевидении, как весь мир с нами связывается. Посмотрите, Бостон, Торонто. Тебе там покажут сейчас из десятков стран нас смотрят. Мы что, оторваны от всех? От чего мы оторваны? Я на протяжении года совершаю поездку по всем нашим группам, по всему миру. Где, от чего мы оторваны? Они тоже сами так же поступают. Это не является разрывом. Просто мы заняты. Через месяц у нас есть конгресс в Риме, и будет презентация моей книги, которая сейчас выйдет в самом большом издательстве в Италии. Это самый большой книжный магазин в Риме. И приходят туда десятки людей на презентацию, на эту, и с радио, и с телевидения. Это что называется, что я оторван от мира. А кто-то другой, кто делает то же самое и удостаивается тех же той же рекламы, того же общественного внимания, что о нем об этом не говорят, почему именно обо мне? Это неправильно. Просто ты занят чем-то высоким и особенным. Это правильно, но вместе с этим мы очень-очень связаны с миром. Очень связаны. Несколько людей, какое количество людей проходит через нас, участвует на наших каналах, мы принимаем людей. Также согласно нашим программам о воспитании, о семье, о женщинах, мы поднимаем все вопросы и говорим обо всех этих проблемах, хотим решить их. Мы хотим подойти к миру, который с теми проблемами, которые он понимает, и хотим над этими всеми проблемами объяснить, что же наука Каббала дает человеку, какую добавку она может ему дать. Это не является отрывом, наоборот. Нет более смешанных во всем мире со всеми остальными, чем мы, потому что мы интересуемся всем. Сейчас мы хотим открыть вечернюю программу на телевидении в прямом эфире, которая полностью построена на актуальных событиях, то, что происходит в течение дня во всем мире, чтобы мы объяснили бы это с точки зрения Каббалы, что, как это происходит, почему, где тут есть какие законы, почему таким образом это пробуждается в мире. Мы связаны со всем. Все мы служим в армии, работаем все. Это неправильно. То, что по природе вещей ты становишься более преданным какой-то методике, ну так что? Я находился, присутствовал в различных международных комиссиях, там, мудрецы мира и так далее, всякие такие кружки, всякие такие прекраснодушные люди. Они тоже преданы этим вещам и ни о чем другом не говорят. Не, скажем, не сжигать, там, не сжигать, чтобы не было углекислого газа или там защиты животных. Ну так что? Это неправильно. Просто по природе вещей люди, они против, настроены против науки Каббалы, потому что это является естественной реакцией. Ты не можешь с этим ничего поделать, поскольку это страшит, это направлено против моего эгоизма. Я ощущаю, что это против моего эгоизма, с одной стороны. С другой стороны, это как будто бы нечто мистическое, притягивающее. А с другой стороны, это отталкивает. И поэтому, а кроме этого, это против религии. И так выходит, что есть множество ненавистников этого. Ну что с этим поделать? Мир улучшается. Это все пройдет. Ну, хорошо, мы почитаем, может быть. Что? А, мы должны перейти ко второй части. Ну, давайте. Перейдем ко второй части нашего урока. Перед этим вместе споем песню. Lai 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 la 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 lai 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 נמאס להיות לבד, אז בואו נתחבר ונשיר כהמשך אחד. נפרדנו בבבל, ירדנו למצרים, יצאנו לגלות שנמשך עד שנת 2000. עכשיו זהו הזמן, עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים. לי 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 Shake up.